Думаю, ну что, знамение не дастся, да, вот что такое знамение не дастся? Знамение Ионы пророка. Суть дела в чем? Суть дела в том, что все это зачало проваливается в небытие. Все это зачало, оно оказывается не принято христианами. Оно отвергнуто. Что здесь сказать? Мы видим подлог уже в Евангелии от Матфея, вот это вот знамение Ионы пророка, и там дальше идет такая глосса. Глосса, как Иона три дня и три ночи, так и Христос три дня и три ночи. Во-первых, Христос не был три дня и три ночи в чреве земли, а во-вторых, это не являлось знаменем ни для ниневитян, которые не знали о похождении Ионы, ни для слушателей, потому что они не знали о воскресении, так как они его не видели. Поэтому христиане все равно требуют знамений. Может быть, они не требуют знамений таких, каких требуют язычники, дескать, огонь с неба не извести, хотя тоже покупаются на эти знамения. Вот. Православные в силу отвергать только инославные чудеса. Свои собственные, те, что в их огороде происходит, они рукоплещут и бегут, и давайте все-все, и всегда принимают. Я вот не помню отвергнутого чуда. У нас чудеса на самом деле не отвергаются, потому что мы исповедуем такую интересную идею: не хули и не принимай. А ты можешь умереть в таком случае. Если ты ничего не понимаешь, значит, ты дуб дубом, значит, иди и спи дома. Как это, что это за позиция? Не хули и не принимай. Но это дерево, которое растет возле моего сарая, оно не хулит и не принимает. А человек должен как-то реагировать на чудо, которое видит. В этом смысле позиция некоторых наших богословов, которые хотят сесть на два стула, и это им удается, она на самом деле это фальшь. Это фальшь. И вот по этому пути фальши все время топчется христианство. Но куда оно денется, если оно хочет спасти малых сих? Куда ж денется? Малых сих-то спасти надо. А малые сии, они ж им давай знамение. Пусть знамение чудесами, какие мы находим в житиях святых. Пусть знамение философемами, логиками, которые мы находим в трактатах наших святых отцов, которые доказывают, что мы истиннее. Почему? Потому что мы умнее. Вот прикол. Мы истиннее, потому что мы умнее. Мы истиннее, потому что у нас концепция логичнее. Это тоже знамение. То есть это тоже фетиш, который не является Господом Богом. Он может указывать на Бога. Все может указывать на Бога. И пылинка, и трава, на которую указывает Христос, говорит: смотрите, Бог ее одел так, как и Соломон не одевал себя. То есть, значит, трава указывает на Бога, что Бог ее как одел красиво. Так если трава указывает на Бога, естественно, любая логика, любое знамение может указывать на Бога, но это не Бог. И если Бог познается нами опосредованно через искусственные меры, то и мы можем Богу дать только искусственное. То есть это не происходит реального контакта. Это все равно, что мальчик девочке цветочек подарил, а девочка ему платочек. Это, конечно, хорошо, но это не реальность. Это искусственные штучки. Это обмен смс-ками, это не более. То есть здесь не происходит соединение Бога с человеком. Вот, возвращаясь в четверговую чревню, только в духовной брани происходит соединение Бога с человеком. А больше нигде, мы не умеем иначе. Если бы мы были экстатики, вот эти неоплатоники, типа Прокла, или еще типа Ямлиха. Ямлих вообще полуязычник. Там. У него еще проще все. Но мы же православные. Так, возвращаясь к понятному. Значит, смотрите. По Евангелию от Матфея, которое, ну, слышится в Евангелии от Луки, потому что знаешь параллельное место, и получается, что Лука этого не написал, но в Евангелии от Матфея выходит, что Христово воскресение является знаменем, является доказательством чего-либо. Ну да, как в догматических учебниках. Но это бывает. Догматическому учебнику легко выставить что-то знаменем. Для него все знаем. Для него догматический учебник не знает Бога. Потому что он говорит о Боге. Само собой. Для него даже волосы на голове любимой – это признак любимой, по которому ее можно отыскать в толпе. Если она потерялась на рынке. Да? Вот глаза любимые – это тоже особые приметы для человека, который мыслит только мозгом. Вот. И получается, что воскресение – это знамение, то есть аргумент в пользу Христа. А если воскресение воспринимать как аргумент в пользу Христа, если Христос воскрес для того, чтобы нам что-то доказать, если Бог бесконечно нам что-то доказывает, то значит, когда мы приняли это доказательство может быть отвергнуто. Потому что мы нуждаемся в доказательстве до тех пор, пока сомневаемся. Когда не сомневаемся, доказательство должно быть отвергнуто. В этом смысле мы должны были бы назвать воскресение Христово миссионерским приемом, который подлинным христианам вообще-то уже не нужен. Но мы видим апостола Павла в 15 главе послания к Коринфянам, который пишет, что если нет воскресения, то тщетна вера наша. Значит, он как-то иначе воспринимает воскресение. Воскресение для христиан, оно схоже с воплощением. Потому что воплощение, как и воскресение, невозможно. И потому что воплощение есть элемент близости. То есть элемент приближения. Бог решил побыть с человеками. Побыть с ними в близости. Максимальной. То есть стать человеком. Да? Стать человеком и призывать о любви. Вот для чего он стал человеком. Только для этого. Вот для чего он воскрес. Только для этого. Вот для чего существуем мы и существует он. Все остальное – это пошлятина и порнография. Потому что когда мы превращаем Божье дело в доказательство и аргументацию, тогда мы рискуем выпилить все, испепелить и не оставить ничего. Всякое слово, которое Бог сказал, Он сказал, чтобы мы делали. Всякое молчание, которое Он промолчал, Он молился о том, чтобы мы что-то делали. И выходит не Бог в своем содержании положительным, а сплошное требование и сплошной экзамен. То есть, если Бог всегда все делает только, чтобы что-то мы делали, чтобы что-то мы исполнили, то это мировой полицейский, это деспот, это самодур и так далее и тому подобное. Но если в действии Божие, которое нацелено не на то, чтобы мы что-то сделали, а просто потому, что ему так хочется. Но вот ему хочется что-то. И он так делает. Для богослова, плохого богослова, этих действий нет. Потому что все уже расписано, что Бог ничего не хочет, кроме нашего спасения. А наше спасение ему зачем? То есть на самом деле Бог влюбился в человека. И в этом смысле он становится человеком, он воплощается. Он воскресает для того, чтобы побыть с людьми. Для того, чтобы они видели, что он с ними хочет быть всегда. И до смерти, и после смерти. И хочет быть с ними телесно. И в этом смысле воскресение как аргумент возможно, а как факт невозможно. То есть, как аргумент, то есть, логично подумать, что если Бог жил, его убили. Логично, если бы он воскрес и сказал, не убьете, не убьете, я Господь Бог. Да? Вы меня не убьете. Опс. Вот. А это логично. Это очень даже в тон многим-многим там сказкам. Вот кто посмотрел «Хоббит 2», там дракон говорит, они думают, что они меня могут убить. Они меня не могут убить, потому что все, что они делают, там стреляют в меня, у меня там супер броня, у меня там огонь из пасти идет. Он демонстрирует это. То есть это было и в сказках, и нам не нужен этот момент. Нам нужно, чтобы воскресение было актом, то есть воскресение было действием, которое само себя стоит, оно само собой обусловлено. То есть зачем человек встает утром? Вот знаете, как на церковнославянском восстании, воскресенье, это синод. Он встает утром, чтобы жить, ему хочется двигаться. Вот для этого Христос и воскрес. Просто ему хотелось быть с людьми. Ему хотелось их повидать, покушать с ними, поговорить. Не наставление дать, они ничего не помнят. Что он там говорил? Толку нет. 40 дней он их научал, так и не дошло до них, что крестить язычников можно. 40 дней получал. Потому что они превратили из друга учителя. Они сделали из брата и отца, они сделали преподавателя и профессора. Он только получает лекции, читает, только читает. Его переставь в другую сторону, он будет читать тоже лекции. Потому что раннее наименование христиан было ученики, по примеру, перипатетиков. Ну, по примеру вообще древних школ, да, древних философов. И они надели на себя эту тогу, мы ученики. Мы не возлюбленные, мы не дети, а мы ученики. Поэтому наш учитель постоянно о чем-то учит. Является, что-то поучение дал, добавил еще кусок лекции постскриптум. Явился еще кому-то, опять вразумление, научение, давай, там ты не то, знаешь. Консультации дает в виде видений. А что если представить это дело так, как оно есть? Как мне кажется, это более онтологично, более реально. Или иначе говоря, по Манусакису. По нашему одному из... тут некоторые даже читали Манусакис. Значит, он... Просто мы хотим чувствовать, мы хотим видеть. И это есть у Бога. Он тоже хочет пожить с нами. Не только нас вразумлять, исправлять, корректировать, рихтовать. Просто побыть. И вот он воскресает и стремится к людям. Почему он не пошел к фарисеям? А зачем они ему надо? Он не доказательства пошел делать. Вот если бы он воскрес, чтобы доказывать, он бы пошел к Пилату. Говорит, ты понял теперь? И кто из нас истина? И пошел бы к фарисеям, тоже надрал бы им уши. А тут он пошел к тем, кто его любит. Потому что он хотел любви. Он хотел побыть с людьми, которые его любят. И что здесь грешного? Он никому ничего не доказывал. И вот поэтому он с ними ест рыбу, поэтому он с ними пьет вино, поэтому он с ними сосуществует. Но дальше они должны были научиться усвоить это раз и навсегда и жить с ним всегда и везде. То есть христианство не может быть слишком локально вокруг одного тела, вокруг одного Христа. Поэтому он воскресает. А невозможность воскресения как акта нами обуславливается через неприятие Христа, как через неприятие сексизма Христа, через неприятие Его как просто стремящегося, а не назидающего и исправляющего, дающего новые заповеди и прочее. Просто стремиться. Вот когда юноша влюбляется в девушку, даже если он знает за ней какие-то грехи, ну, недостатки, даже если он видит, что у нее тапки грязные, он больше его не может видеть. Вот. И вот у него минута уединения где-то в яблочном саду, что он будет ей говорить? Про тапки? Будет ей говорить про то, что там она неправильно домашку сделала сегодня, или спросит ее, а ты делала домашнее? Да его это не интересует. Он начнет говорить о любви. О любви, больше ни о чем. Этим и объясняется, что Христос по воплощении все сводил к одному единому центру – о любви. А когда Он оставался с учениками, то больше всего об этом и говорил. Потому что Ему это надо, нам это не надо, Ему это надо. Мы не можем любить, Он может любить. И поэтому мы любим, потому что Ему причастны. Вот такое богословенное воззрение. Я к тому, что воплощение тоже невозможно. Какая связь между воскресением Христовым и воплощением? Потому что воплощение, оно ведь тоже логически, но также по-богословски, так сказать, невозможно. Что христианство говорит? Что вечный и абсолютный Бог вошел во время, во временной континуум, вошел в пространство и стал точкой в пространстве. Но это все равно сказать, что вот вы знаете, есть пирожки с капустой, есть пирожки с картошкой, а вот мы продаем пирожки с сонатой Бетховена. Скажешь, ну как, как это? Вы имеете в виду, что там такая начинка, такая же прекрасная, как соната Бетховена? Нет, нет, в прямом смысле христианство настаивает. Нет, мы в прямом смысле. Бог реально воплотился. Нам говорят, ребята, это из разных параллелей. Он не может реально воплотиться в пирожок. Но соната не может воплотиться в пирожок. Образно, да, как такая же прекрасная там начинка, или что-то такой же пирожок замечательный. Но, или такая же длинная, как соната, да? Вот, пирожок бывает. Но мы говорим о реальности воплощения. Нет, он реально, нет, он точно. Но тогда нам говорят, ну, ребята, ну, тогда это вообще, да это невозможно. Мы говорим, а Тертуллиан говорит, видите, это невозможно. Значит, хоть это может быть истиной. Потому что Тертуллиан почувствовал, что ничего нет общего между Афиной и Иерусалимом. Ничего нет общего между системой доказательств, которая испепеляет все и самого человека, делает предметом аргументации или доказательств. Сам Бог сделал человека, чтобы доказать свое всемогущество. Да? Как или в неотоплатонической системе тоже человек, существование человека доказывает для Рома. Потому что стремление обратно доказывает его то, что он проистек, короче, его происхождение. Все доказывает, все. Афина не может понять Иерусалим. Как может родиться Сын Божий? Никак. Поэтому он родился, мы утверждаем, как факт. Не как теологема, а как факт. И с этим фактом вот мы и носимся. И радуемся этому рождению, хоть оно и в нашем, так сказать, контексте мышления, оно невозможно, но это наш праздник. Наш праздник, к которому мы идем. И этот праздник, он обрамляется всевозможными вещами, которые тоже как-то так, ну, кажется, ну, что ли, не кстати. Например, к младенцу приходят три волхва. Вот протоиерей Яков Кротов говорит так, что в хлеву родился младенец. Ну, по-нашему, это где хлев? Ну, это как в гараже примерно, да, вот хлев. При гостинице, значит, гараж. Значит, кто были эти волхвы? Значит, волхвы-дальнобойщики, вот, которые издалека пришли. Ну, нам-то что? Вот пришли эти волхвы, они пришли издалека. Нам-то это зачем? Да, Христу-то это зачем? Христос был далек от тщеславия, даже во младенчестве, особенно когда только что родился. Поэтому ему это не надо. Те дары, которые они принесли, золото, ладан и смирну, он отвергал всю жизнь. И золото, и ладан, и смирну. Если нам хотели сказать, что он царь и бог, ну так мы все равно без воскресения этого понятия не могли. А если мы поняли это, то не потому, что волхвы поклонялись, а по другой причине. Потому что он пришел к нам, потому что он наш, и мы его. Как он говорил, вы во мне, я в вас, как я в отце и отец во мне. То есть вся вот эта вот картина Рождества, она является несколько такой невозможной. И это правильно, именно так нужно и достраивать эту картину, потому что если мы картину невозможного будем достраивать возможностями, то это будет нарушение картины всей целой. Ну, допустим, мы скажем то, о чем говорили там, ну, эти жалкие толкования, ну, допустим, Лопухин, как он толкует, что вот каким образом звезда привела волхвов. А вот Кеплер засветил звезду, там где-то увидел, блуждающие звезды есть на небе. Они по блуждающей звезде раз и пришли в Вифлеем. И все нормально. Или вообще пришли в Капернаум или в Назарет, куда они там пришли. И в этом смысле мы пытаемся научно продолжать ненаучный факт. То есть достраивать вещи. Родился он так, что это невозможно, а вот дальше все возможно и логично. Так а зачем нам дальше, если мы уже начали с того, что нелогично? Значит, и волхвы пришли. То есть в этом смысле волхвы это вполне нормально.